За вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Завершение очередного этапа президентской кампании в России. Траур в Ставропольском крае по погибшим в результате взрыва бытового газа. Как продажа рождественских марок позволяет лечить больных детей в Дании. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, начнем с российской политической темы. Центр избирком сегодня завершает прием документов на регистрацию кандидатов в президенты. Ранее свои документы уже сдали лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также кандидат от «Единой России» Дмитрий Медведев. Документы для регистрации, в том числе подписные листы, представили сегодня в ЦИК и два кандидата самовыдвиженца Михаил Касьянов и Андрей Богданов. До конца рабочего дня сотрудники ЦИКа должны завершить процедуры приема от самовыдвиженцев, которые предусмотрены для регистрации материалов. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Первым из кандидатов в самовыдвиженцев в здание Центра избиркома приехал Михаил Касьянов. Он сообщил журналистам, что его соратники в 77 регионах страны собрали 2 245 тысяч подписей. Но штаб забраковал из них 178 тысяч. Оставшиеся 2 067 тысяч подписей в поддержку Михаила Касьянова к зданию ЦИКа привезли на 4 грузовых автомобилях. Перед тем, как ящики с документами стали переносить в здание, Михаил Касьянов пообщался с журналистами.
Когда мы собирали подписи, многие граждане ставили свои подписи и сдавали паспортные данные с ощущением того, что, знаете, они идут в последний бой. И для многих из них такое посещало ощущение, что они готовы ехать уже на Колыму. И когда 2 245 тысяч подписей граждан Российской Федерации собраны, людей, которые готовы обозначить себя, они фактически впрямую в открытую проголосовали власти. Знайте, власть, что мы к вам в оппозиции. И эти люди с таким настроением требуют от меня идти до конца. И поэтому сегодня, когда вот мы эти коробки с миллионами подписей граждан, а фактически уже с их мнением, а это 4% избирателей, если мы считаем явку 50%, уже за меня проголосовали еще до начала самой избирательной кампании, во время предвыборной части, то безусловно, это большая ответственность. И я уже не могу отказаться от решения, от той позиции, которую наши граждане уже приняли в отношении предстоящих выборов. Поэтому я сниматься не буду, и мы будем весь этот оставшийся до дня голосования период требовать от власти, чтобы были выборы свободные и справедливые. И будем мобилизовывать всех наших сторонников для того, чтобы они активным образом контролировали на избирательных участках весь процесс подготовки и в день голосования подсчет голосов, чтобы мы заставили власть проводить кампанию в соответствии с Конституцией и законами, чтобы мы заставили власть не фальсифицировать итоги голосования так, как это фальсификации были массовые, и все об этом признают во время последних думских так называемых выборов.
Примерно в это время стало известно, что правоохранительные органы Республики Марий-Эл возбудили уголовное дело в отношении Рустама Абдуллина, руководителя предвыборного штаба Михаила Касьянова. Рустама Абдуллина обвиняют в фальсификации избирательных документов. Михаил Касьянов, возможно, еще не зная о возбуждении уголовного дела, расценил действия властей Республики Марий-Эл и в других регионах России как попытку запугать его сторонников.
Действия, которые правоохранительные органы предпринимали в отношении наших сборщиков и руководителей региональных штабов, это и в Марий-Эл, в Ростове-на-Дону, и где-то в каких-то еще регионах вызывали ФСБ наших людей. В общем, пытаются нагнать какие-то страсти и испуг. Но наши активисты не пугаются, и на них такие душеспасительные беседы или прямое давление незаконное влияние не оказывает.
Говорил Михаил Касьянов. В 14 часов 30 минут свои документы для регистрации привез в ЦИК и Андрей Богданов. Процедура их принятия может затянуться на несколько часов. По мнению политолога Сергея Маркова, уже очевидны задачи всех 5 кандидатов на президентских выборах.
Я думаю, что, конечно, вероятность того, что Дмитрий Медведев будет избран уже в первом туре, очень высока, поскольку реальных конкурентов у него нет. Я бы даже сказал еще больше. нет ни одного среди кандидатов в президенты, который стремился бы стать президентом. У них у всех другие задачи. Задача Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского максимально сохранить своих избирателей, чтобы они не ушли никуда в другое место, и довести их до следующих парламентских выборов. Задача Михаила Касьянова оформиться как альтернативный, единственный альтернативный прозападный политик для Владимира Путина, статусный политик, ну, с перспективой на какое-то будущее. Задача Андрея Богданова быть кандидатом антишантаж. То есть, чтобы не получилась ситуация, когда соберутся вместе Касьянов, Жириновский и Зюганов и скажут, а не выдвинем-ка мы ультиматум Кремлю? Не пригрозим ли мы сняться с избирательной гонки? Ведь в этом случае избирательная кампания станет нелегитимным.
Политолог Дмитрий Орешкин напоминает о факторе непредсказуемости в политике.
Русская политика так устроена, что когда все вроде бы схвачено, все до предела отрегулировано, и все зависит от мгновения начальнического пальца, вот тут-то оказывается, что на этот палец могут повлиять совершенно непредсказуемые силы. И палец покажется, что изменил направление. Или вдруг этот палец сменили, кто-то другой начинает показывать пальцем направление. Но все это уже не касается, собственно, выборов. Это вне выборов, это над выборами, это закулисная кремлевская политика.
Михаила Касьянова политолог Дмитрий Орешкин назвал сильным и смелым оппозиционером.
Он должен был бы испугаться по сценарию в Кремле, но он пока не боится. Он сдает документы и, соответственно, вынуждает своих оппонентов принимать решение. В частности, оставлять его в списке кандидатов или снимать с выборов, ну, под каким-то благовидным предлогом, в частности, обвинив в фальсификации подписей, для чего уже сделаны некоторые предварительные шаги. Ну, например, там, начальник штаба в Йошкар-Оле обвинен в фальсификации. Так что можно, в принципе, начинать раскручивать эту кампанию. Если же он останется, то, я думаю, у него хватит смелости сделать какие-то неприятные для действующей власти заявления в прямом эфире телевидения, который будет по закону ему предоставлен. И именно этот фактор вынуждает смотреть за интригой насчет того, останется Касьянов в списках кандидатов или не останется, удвоенным интересом. Касьянов тоже ведь понимает, что реально у него набрать необходимого числа голосов при условии полного менеджерирования избирательной системы со стороны административного ресурса региональных элит просто нет. Но он идет на эти выборы уж, наверное, для того, чтобы быть только мальчиком для битья. Наверное, он имеет какой-то вариант у себя за пазухой для того, чтобы его использовать в процессе этой избирательной кампании. Так что некоторая интрига все-таки в этих выборах есть. И я думаю, что, понимая это, режиссеры этой истории постараются все-таки Касьянова убрать.
Так считает политолог Дмитрий Орешкин. Окончательный список кандидатов на пост главы государства станет известен 27 января. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов и глава Демократической партии Андрей Богданов сдали в Центризбирком документы для регистрации кандидатами в президенты России, в том числе подписи избирателей в поддержку их выдвижения. Арестованный вице-президент компании ЮКОС Василий Алексанян болен СПИДом. Об этом стало известно сегодня при рассмотрении в Верховном суде жалобы о продлении ему срока заключения. Глава предвыборного штаба Михаила Касьянова в Марии Эл Рустам Абдулин подозревается в подделке подписей избирателей. Эти и другие темы в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». Ну и, конечно же, главная, самая громкая и скандальная, пожалуй, новость сегодняшнего дня. Продолжение ситуации разворачивается. Конфликт вокруг деятельности Британского совета в России. Руководство совета сегодня выразило обеспокоенность в связи с вызовом своих российских сотрудников ФСБ и с тем, что глава петербургского отделения был задержан в этом городе вчера вечером. Отделение Британского совета в Санкт-Петербурге временно закрыто. Российские посол в Лондоне вызван для объяснений в Министерстве иностранных дел Великобритании. Подробнее об этом мы будем говорить и в этом часе нашей программы, буквально через несколько секунд в рамках обзора свежих европейских газет, в следующем часе нашей программы и уже итог того, что произойдет в этом сюжете, в итоговой программе, итоговый выпуск программы «Время свободы». Его ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Итак, рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Мы обсуждаем последние публикации европейской прессы и начинаем, как я уже говорил, с ситуации вокруг британского совета в России. Андрей, здравствуйте, что пишут?
Да, английская пресса очень оживленно обсуждает эту тему. Times. Год начинается с яростной стычки между Великобританией и Россией из-за британского совета. Событие диковинное, но неприятное. В лучшем случае оно никак не скажется на состоянии отношений с Москвой, ведь речь идет о конкретной ссоре по вопросу, который Россия уже давно считает поводом для раздражения. Вот только для Британии этот вопрос не имеет большого практического значения, вдобавок позволяет ей чувствовать свое моральное превосходство. В худшем случае это признак того, что Россия, или по меньшей мере Владимир Путин, в последние три месяца на президентском посту в настроении затеять драку, в том числе по вопросам, которые действительно важны, например, из-за Ирана и инвестиций в энергетическую сферу. Британское руководство обнадеживает тот факт, что Кремль, по-видимому, стремится не допускать, чтобы из-за этих ссор портились отношения с инвесторами, в числе которых компания British Petroleum, вложившая в совместное предприятие с россиянами 8 миллиардов долларов в форме денег и активов. Официальный представитель British Petroleum вчера заявил, что, несмотря на ссору из-за британского совета, деловые отношения осуществляются в обычном режиме. В другой статье из той же «Таймс» дается такая оценка нынешнему состоянию взаимоотношений России и Великобритании. Дипломатическая конфронтация пришлась на тот момент, когда отношения Лондона с Москвой и без того находятся в самом плачевном состоянии со времен Холодной войны. А вот Daily Telegraph. Энтони Брентон, посол Великобритании в Москве, назвал официальное распоряжение, предписывающее закрыть два отделения британского совета, нарушение международного права, которое будет проигнорировано Лондоном. Великобритания чувствует себя достаточно уверенно, чтобы открыто не повиноваться этому приказу, поскольку по выкладкам высокопоставленных чиновников Россия, вступая в конфронтацию на слишком многих фронтах, истощает свой дипломатический капитал.
Ну, это действительно история продолжается, и вчерашние авторы вчерашних статей еще не знали, что произойдет сегодня. И даже то, что произошло вчера вечером, и мы будем об этом подробнее говорить. Другая больная тема российской политики – это Грузия. Перед началом программы вы говорили, что есть публикации на эту тему.
Да, как изменится экономическая политика грузинского правительства после прошедших президентских выборов, об этом сегодня Financial Times. По словам премьер-министра Грузии Эладор Гругнидзе, его страна планирует продолжать рыночные реформы, несмотря на то, что в последнее время авторитет Саакашвили оспаривается. Правительство выполнит свои клятвы по увеличению расходов на социальную сферу, в том числе по выделению денежных средств на образование, здравоохранение, социальные пособия, дабы умерить массовую бедность, сообщил Гругнидзе в интервью Financial Times. Расходуя деньги на социальную сферу, мы покупаем время для того, чтобы продолжать радикальную либерализацию, сказал он.
Давайте перейдем от горячей политики и экономики к неполитическим темам. У нас осталась минута, что любопытного пишут.
Ну вот испанская «Эль Паис», грядет десятилетие Луны, так называется, публикация. Специалисты изучают, можно ли жить на спутнике Земли и использовать лунные ресурсы. Построить лунную базу к 2020 году действительно возможно, написал нам Гора Камацу, планетолог из университета Вануция. Луна, согласно глобальной стратегии освоения космоса НАСА, не просто разминка перед полетом на Марс, но и логическое продолжение развития Земли. Экономики. Геолог Мадридского университета Росарио Лунар считает, что для дальнейшего развития необходимо в долгосрочной перспективе осваивать ресурсы ближайшего к Земле космического пространства. Один из примеров газ гелий, 3000 тонн которого можно добыть на Луне и затем использовать в качестве топлива для гипотетического термоядерного реактора. Лунных запасов гелия хватит на то, чтобы обеспечивать Землю электроэнергией более 1000 лет. Объясняет Лунар.
Ну вот в этих масштабах любые разговоры о Британском совете выглядят, конечно, смешными. Спасибо, Андрей. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Мы встретимся с ним в студии через 2 часа. Поговорим о публикациях в американской прессе. А мы продолжим нашу программу российской темой. Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Владимирской области возбудило уголовное дело по факту оскорбления представителя власти. Под представителем власти в данном случае имеется в виду Владимир Путин. Мы уже рассказывали на «Волнах свободы» об этой истории. Последнее событие в этом деле в репортаже Светланы Гоненко.
30 ноября 2007 года, накануне выборов в Государственную Думу, в рамках выпуска новостей в рубрике «Без комментариев» на телеканале ТВ-6 «Владимир» вышел материал о форуме сторонников Путина. Уже на следующий день после выборов в прокуратуру обратился депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Бабич, который посчитал, что в сюжете содержится оскорбление главы государства и разжигание национальной вражды. Жалоба была принята, а сам материал направлен в Нижний Новгород, в лингвистический университет, на экспертизу. Филологам было поручено определить, является ли оскорблением президента публицистическое клише «Путинг», употребленное ведущим в значении «митинг в поддержку Путина». По мнению экспертов, в определенном контексте это слово можно считать оскорблением. Итогом стало возбуждение уголовного дела по статье 319 Уголовного кодекса «Публичное оскорбление представителя власти». В том, что дело это политическое, мало кто сомневается. Так считает и ведущий, и главный редактор новостей ТВ-6 Сергей Головинов, который, впрочем, отметил, что никакого давления на себя и коллектив телекомпании он не ощущает.
Давления как такового, его вот прямого давления не было ни до дела, ни во время, ни там, я надеюсь, ни после не будет. Но подоплека этого дела, на мой взгляд, разумеется, политическая. Потому что событие было политическое, и комментарий был тоже в политическом ключе дан для этого события. Попытка перевести все это в правовое поле, вот исключительно там был оскорблен президент, не был, я думаю, она не будет успешной, поскольку не было ни желания, ни мысли вообще оскорблять президента. Речь вообще о президенте в данном сюжете не шла. Речь шла о форуме сторонников президента, а не о нем.
Впрочем, сам Сергей не считает этот случай каким-то особенным в рутинной ежедневной работе репортеров ТВ-6.
Просто рассказывали о мероприятии. Более того, я считаю, что мы ничего такого героического вообще не сделали. Это была простая, нормальная, рутинная работа. Некоторые СМИ, более радикально настроены, пытаются из нас лепить героев, вешают нас на крест свободы слова. Я, в общем, всячески этому противлюсь, поскольку мы здесь не проявили никакого героизма и сверхусилий. Постараюсь честно, то есть максимально профессионально и отстраненно подать эту ситуацию.
При том, что ситуация с оскорблением президента возникла в большей степени по недоразумению, некоторые независимые эксперты опасаются, что в происходящем все же усматривается попытка несколько осадить телекомпанию, отличающуюся от остальных, определенной свободной позицией, рассказывает политолог и журналист Людмила Ишану.
Мне кажется, конечно, можно считать, что это стремление уменьшить это поле политической свободы, потому что именно телекомпания ТВ-6 у нас, ну, в Владимирской области отличается вот такой вот свободой выражения, там, мнений там, и так далее.
Журналисты проходят по делу как свидетели. На этой неделе работников ТВ-6 начали вызывать в следственное управление для допросов. Для «Радио Свобода» Светлана Гоненко, Владимир.
Продолжим российские темы. В Петербурге разгорается скандал вокруг выселения Международного центра репродуктивной медицины из помещения, арендованного у Института акушерства и гинекологии имени Отто. Медицинский персонал центра находится на осадном положении, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
История борьбы Института имени Отто с Международным центром репродуктивной медицины длится давно. Центр был создан в 1993 году как совместный проект Чикагского института репродуктивной генетики и НИИ акушерства и гинекологии имени Отто. Он существует в институте на правах аренды, срок которой закончился в августе, потом был продлен до 1 января. Центр занимает флигель институтского здания на Менделеевской линии, куда пациентки, включая жен высокопоставленных чиновников и звезд шоу-бизнеса, в последнее время могут попасть только с черного хода. Всему виной конфликт с арендодателем. Этой ночью бригада из 11 человек, врачи, медсестры, санитарка и даже электрик на случай отключения энергии остались запертыми в Институте акушерства и гинекологии имени Отто, имея запасы еды, воды и необходимых медицинских инструментов. Дело в том, что хотя договор аренды юридически не расторгнут, а само дело находится в суде, у сотрудников центра из стек срок действия пропусков. А на утро было назначено 5 операций. Вот и решили остаться на ночь всей бригадой. По словам директора Центра репродуктивной медицины Владислава Корсака, все 5 операций сделать удалось.
Самое важное, что мамы, которые ждали эмбрионов получили, а эмбрион попали к нам.
На ближайшее время запланировано еще 10 таких операций, и судьба их пока неизвестна. Почему же разгорелся такой жестокий конфликт?
Это амбиции неудовлетворенные директора института. Это личное желание захватить отремонтированный центр. Есть цифры, документы. Это весь его проект. Это он это придумал. Я был государственным служащим. Когда все рухнуло, ничего здесь не было. И государство ни за что не платило. Мы хотели закрыть программу экстракорпорального оплодотворения. Американец сказал, дайте я вам сделаю нормально все. Пожалуйста, делай. Корпус рухнувший, восстанавливай. Генетик, не бизнесмен, никто. Да, начал все делать и сделал. А самое главное, учил людей работать. Мы лучшая группа в стране, мы лучшая группа в городе. Это подтверждено официально. Мы выиграли тендер на оказание услуг за счет бюджета города.
Эта программа выполняется успешно. За 2 месяца получено около 100 беременностей, причем в самых трудных случаях.
Теперь, когда все отремонтировано, группа работает, я даже решил, что хватит американцев возиться. И начал слухи распускать. Не было никакого сотрудничества. Это ложь. Потому что сотрудничество было. В результате этого сотрудничества опубликовано 140 работ. Защищено 10 диссертаций кандидатки. У нас есть достижения очень яркие в репродуктивной медицине. Там Аламазян входит в состав авторов. Например, банк доноров яйцеклеток. Он участник этой программы. Вот эти обвинения, что никакой прибыли не было, тоже ложь. Потому что есть чеки, есть счета. А самое главное, разваленный корпус стоит нормально. Ему теперь хочется здесь работать.
Как же возник конфликт?
Был инвестиционный договор. По окончании инвестиций должны были заключить договор о совместной деятельности на 49 лет. А когда этот инвестиционный договор закончился, начались игрушки. Совместной деятельностью не могу заниматься, могу сдать в аренду на 10 лет. А потом, говорит, нет, на 5. А потом, когда на 5, то оказалось, что на 3. Как только 3 года закончится, мы вам продлим аренду. Куби говорил, у них же краткосрочная аренда на 3 года. Чего они там успели сделать? А мы не 3 года, а 12 лет были здесь.
Связаться с директором института имени Отто Эдуардом Айламазяном, к сожалению, не удалось. В приемной ответили, что комментариев больше не дают. Рядовые врачи института, до которых удалось дозвониться, ответили, что ни в коем случае не согласятся давать интервью, ибо это слишком дорого им обойдется. Кто-то высказался в том смысле, что не видит здесь правых и виноватых. На вопрос, почему, зная о грядущем выселении, центр заранее не подыскал себе другое помещение, Владислав Курсак ответил, что на этот счет были многочисленные устные договоренности с чиновниками, не давшие результатов.
Я лично забочен только одним. Обеспечить нашей помощью тех пациентов, которые в ней нуждаются, сохранить 1500 эмбрионов, которые нам доверили наши пациенты на хранение. А 1500 эмбрионов – это приблизительно 500-600 будущих граждан страны.
Комитет по управлению городским имуществом подыскал центру помещения. Бумага об этом пришла 2 или 3 дня назад. Это дом на Обуховской, 37, 1907 года постройки, без единого ремонта. К тому же оно пока занято и освободится только в апреле. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Разговор на социально значимые российские темы мы продолжим в эфире «Свободы» сегодня в программе «Время гостей» в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Речь тоже пойдет о Петербурге. В гостях у моего коллеги Виктора Резункова петербургский психолог Валерий Зеленский и социолог Сергей Исаев. 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 16:30. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск истории Запада и Востока, на этот раз из Дании. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Британский совет выразил обеспокоенность в связи с вызовом своих российских сотрудников в ФСБ и задержанием главы петербургского отделения. Отделение Британского совета в Петербурге временно закрыто. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов и глава Демократической партии Андрей Богданов сдали в Центр избирком документы для регистрации кандидатами в президенты России, в том числе подписи избирателей в поддержку их выдвижения. Глава предвыборного штаба Михаила Касьянова в Марий-Эл Рустам Абдулин подозревается в подделке подписи избирателей. Накануне Абдулин был задержан сотрудниками ФСБ при посадке на поезд. У него в багаже были обнаружены подписные листы с несколькими тысячами якобы фальшивых подписей. Арестованный вице-президент компании ЮКОС Василий Алексанян болен СПИДом. Об этом стало известно сегодня при рассмотрении в Верховном суде жалобы о продлении ему срока заключения. состояние здоровья писателя Василия Аксенова врачи оценивают как стабильное. Вчера стало известно, что Аксенов попал в больницу с инсультом. Суд в Тбилиси заочно приговорил предпринимателя Бадри Патаркацишвили к 2 месяцам заключения. Сам бизнесмен находится за границей. Патаркацишвили обвиняется в заговоре с целью свержения власти. На Шри-Ланке при взрыве пассажирского автобуса погибли 23 человека и 67 ранены. На пути следования автобуса была взорвана бомба, а затем по нему была открыта стрельба. За преступлением предположительно стоят тамильские сепаратисты. Ослабление политических свобод в Китае, Венесуэле, Пакистане, Иране, России отмечается в специальном докладе правозащитной организации Freedom House, которая базируется в США. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одно печальное российское событие. В городе Железноводск Ставропольского края сегодня хоронят погибших при взрыве бытового газа в 5-этажном жилом доме, рассказывает наш корреспондент Лада Леденева.
16 января объявлено в Железноводске днем траура. Сегодня здесь похоронят погибших в результате взрыва в жилом доме по улице Ленина, 140. Как сообщили в администрации города, для этого на городском кладбище отведена специальная аллея. В числе погибших бабушка с 2 внучками, 7 лет и 4 месяцев, пожилой хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, а также мужчина и женщина средних лет. Как сообщил мэр Железноводска Виктор Лозовой, уже определены размеры выплат компенсаций.
На ритуальные услуги 25 тысяч рублей и на всех погибших по 100 тысяч рублей из муниципального бюджета.
Как сообщает пресс-служба Южного регионального центра МЧС, в ходе заседания оперативного штаба принято решение. Жителям 2 пострадавших подъездов дома, а это 58 человек, в том числе 5 детей, не будет разрешено вернуться в свои квартиры. Им предложены 50 мест в одной из гостиниц. Жители 1 и 4 подъездов, чьи квартиры уцелели, уже вернулись домой.
Собраны все инженерные службы города, Кабминвод и края. Все инженерно-технические работники, ведется обследование инженерных сетей. Во 2-м, 3-м подъезде вода уже спущена, чтобы не было промерзания, потому что ночью мы ждем до 18 градусов мороза. Предприняты меры для того, чтобы не было расхищения, мародерства, подключены силовые ведомства.
Сказал на заседании председатель краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям Марат Арсланов. Дом новый, 1976 года постройки, и будет восстановлен в течение 2 месяцев. Такие сроки определил подрядчик ремонтных работ. Взрыв в квартире на верхнем этаже 5-этажного жилого дома в Железноводске произошел в 2 часа ночи 14 января. Полностью разрушены 4 квартиры на 4-м, 5-м этажах. Еще 2 повреждены. Провисла крыша, которая сейчас лежит на полу 5-го этажа. Из-под завалов были спасены 8 человек, 60 эвакуированы. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Основная версия – взрыв бытового газа. Вероятно, хозяин квартиры обогревал ее при помощи варочной плиты. Однако по-прежнему нет ответа на вопрос, почему после взрыва не произошло возгорания.
Я так думаю, в течение, может быть, 5-6 часов происходило накопление газа в квартире в коммуникациях. Я так думаю, что газ, наверное, под крышу ушел. Из-за этого произошел такой резкий взрыв. Но а причина невозгорания, знаете, это трудно сказать. Может быть, из-за того, что был очень резкий взрыв, очень объемный взрыв, трудно сказать. Но то, что не возгорело, это просто чудо.
Сказал Виктор Лозовой. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Продолжим разговор о новостях. На этот раз новости культуры. О них расскажет мой коллега Иван Толстой.
Франция хочет стать европейским лидером по доходам от туризма. Об этом заявил министр экономики Кристиан Лагард и госсекретарь по туризму Люк Шатель. В стране запущен проект «Направление Франция-2020». Несмотря на то, что Франция ежегодно принимает больше туристов, чем какая-либо другая страна в мире, 71,9 миллиона за 2006 год, по доходам от въездного туризма она на 3-м месте после США и Испании. Для помощи французы пригласили американскую компанию Boston Consulting Group, которая предоставит стратегический анализ туристического спроса на ближайшие 15 лет. Тверской суд Москвы возобновил слушание по громкому делу антикваров Игоря и Татьяны Преображенских, владельцев Русской галереи. Их обвиняют, среди прочего, в продаже картин, подделок под передвижников. Преображенские приобретали полотна малоизвестных скандинавских мастеров, на которых пейзажи были похожи на виды средней полосы России. Подделывалась только подпись художника, в частности, Шишкина или Александра Киселева. Истец, коммерсант Валерий Узжин, обвиняет супругов Преображенских в том, что из 34 купленных им картин 15 были подделками. По заключению экспертизы, фальшивок было 5. В российских антикварных кругах принято считать, что это уголовное дело обрушило внутренний рынок русской живописи. На 29 января назначено новое заседание суда. 74-летний американский писатель Кормак Маккарти продал свой личный архив университету штата Техас в Сан-Маркосе. Личные бумаги литератора, не разговаривающего с прессой, оценили в 2 миллиона долларов, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». В архиве находятся письма Маккарти, его записные книжки, черновики и гранки книг. Маккарти является автором 10 романов, один из которых «All the Pretty Horses», по-русски «Кони-кони», удостоился Национальной книжной премии США. Последняя книга писателя «Дорога» отмечена Пулитцеровской премией 2007 года. Экранизация книги Маккарти «Старикам тут не место», осуществленная братьями Этаном и Джоэлом Коэнами, может стать одним из главных претендентов на премию «Оскар» 2008 года. Директор Нью-Йоркского музея «Метрополитен» Филипп Ди Монтебелло, пробывший на своем посту 30 лет, объявил о своем уходе, как только ему будет найдена замена. Монтебелло – восьмой директор за 138-летнюю историю музея. При нем выставочные площади увеличились вдвое, были обновлены и перестроены отделы экспозиции. Прошло множество разнообразных выставок. Расширилась коллекция музея, пополнившись работами таких мастеров, как Вермеер и Дуччо, фотографиями ведущих мастеров жанра.
Иван Толстой. Новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И нашу программу сейчас продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
Как все должны помнить, каждая очередная повестка дня в лесу задавалась Винни-Пухом. На долю пятачка оставалось сопровождать с собой его идеи, что сужало поле его эмоциональной жизни. И у пятачка развилась склонность к самовозбуждению, без личной повестки, эмоционально развивая рамку пуха. В этой схеме, кстати, важна роль Кристофера Робина, фактически крышевавшего лес и разрешавшего возникающие там противоречия. Вот с такого забавного тезиса начинается посвященный работе средств массовой информации современной России текст писателя и сетевого журналиста Андрея Левкина под заголовком «Пятачок-покровитель СМИ», с которым можно познакомиться на сайте русского журнала. Автор пишет, что, держа в уме эту схему с самовозбуждением пятачка, нельзя говорить, что СМИ непременно производят фейки, то есть сами придумывают новости. Ведь самовозбуждение пятачка, то есть журналиста, имеет искренний и естественный характер, а природа не врет.
На что похоже такое функционирование организма? Это, в общем, схема всех медийных кампаний, начавшихся еще в 90-е, с непременным тогда компроматом, имея в виду воздействие на тот или иной публичный объект. Время действия каждой кампании примерно пара недель, и ресурсы за это время расходовались, и эффект либо возникал, либо нет. Кампания на месяц – это уже что-то государственное. Тут нужно не только много денег, но и запас фактуры. Слово «компромат» уже не произносим. По естественной логике, целевые кампании негативного и частного характера были унаследованы вертикалью власти, изменившей их характер. Кампании перестали быть о плохом, стали быть только о хорошем. Тема «пуха и пятачка» перешла на новый уровень. Вертикаль власти формирует повестку, СМИ входят в энтузиазм. Это возбуждение длится примерно те самые 2 недели, а затем сходит на нет, тема угасает. Конечно, она может быть повторена при случае, но только заново. Эти 2 недели – интуитивно уместная длительность. Да и медийные кадры-то прежние, заточенные именно под этот срок.
Однако две недели как-то немного для исторических процессов общефедерального размаха, пишет Андрей Левкин. Но это если речь о реальных процессах, а не о производстве медиа-оболочек.
А там все именно так и происходит. И Зубкова две недели презентовали, и Медведева в новом качестве. Даже предвыборная кампания «Единой России» закончилась раньше выборов, после преснопамятного апофеоза в Лужниках. Понятно, что все это относится не так, чтобы к медиа. Это политика и формат ее представления в СМИ. Однако для медиа форматы главные. А коль скоро главный поставщик новостей работает в этом режиме, то такой формат будет доминировать и в прочих отраслях жизни. Это гуманно. Впадение в очередную ажитацию на это время относительно безболезненно и не вызывает привыкания к отдельной теме.
Схема жизни принципиально формальна, продолжает Андрей Левкин. Есть номенклатурно-державная точка и есть интеллигентско-просвещенческая позиция, которая строго дополнительна к первой. Да и существует ли она вообще, как нечто цельное? Еще есть народ. СМИ, соответственно, объясняет Левкин, транслируют номенклатурную рамку в народ.
Основной вопрос медиа банален. Что за субстанция ими отслеживается? На изменение чего СМИ реагируют? Нынешний вариант. Вот эти моментально возникающие возбуждения от любого появившегося на лентах факта, который немедленно овладевает пишущими и комментирующими. Медиа в этом сезоне являются прямым проводником чувственности. Самовозбуждающаяся чувственность в отношении ко всему подряд и есть та субстанция, с которой работают СМИ. Возбуждение и транслируется, являясь единственной регулярно возобновляемой новостью. Причем она возникает уже даже от предметов невозможно скучных.
Как считает Андрей Левкин, главная интрига ближайшего медийного сезона понятна. Это борьба главного поставщика новостей за управление всеми возможными источниками возбуждения масс. Над какими из них ГПНУ все же не удастся установить контроль. Вот, например, есть на свете порнография. Но Пятачок, еще раз напоминает Левкин, непременно самовозбудится, как только даст сигнал ГПН, искренне, в соответствии со своей природой.
Тенденция медийщиков, журналистов самовозбуждаться, она, в общем, является частью профессиональной работы. Они же люди, в общем, как бы широкого профиля, то есть ничего специально хорошо не знают, поэтому это входит в их просто профессиональные качества. Это одно дело. Второе дело – это такая вечная рутина редакции. Люди приходят утром, чешут в затылках, все мучаются, ничего не происходит. Обычно вот рядовой состав сидит, чешет в затылках, думает, что ему делать. Указаний нет, ничего не делает. Тут появляется начальство, которое в курсе тенденций, которые вообще не имеются. И быстро раздает журналистам, кому куда идти и что делать. То есть общая какая-то линия присутствует. А в данном случае получается такая штука, что начальство не приходит. Потому что начальство само не очень понимает, что происходит. И фактически оно само находится в состоянии того же бедолаги-репортера или человека, который сидит на ленте. Для медиа это что означает? Это то, что начинает доминировать, что ли, ефрейторский состав какой-то. Ничего более сложного, чем обычная рутина новостей, которую надо мучительно отыгрывать, не происходит. И в этом, по-моему, уже есть какая-то такая возникшая гармония. Поскольку лица, которые организуют решения и что-то там производящие, они ориентируются именно на простоту. Сейчас все упрощается. Все месседжи должны быть простыми. Да, транслироваться через телевизор и не допускать какой-то аналитики.
Мнение московского писателя и сетевого журналиста Андрея Левкина. Пятачок, покровитель СМИ. Сайт «Русского журнала». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа экономическая панорама, а затем в конце часа история Запада и Востока, очередная на этот раз из Дании. А сейчас в Москве 16 часов 45 минут и заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Британский совет выразил обеспокоенность в связи с вызовом своих российских сотрудников в ФСБ и задержанием главы петербургского отделения. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов и глава Демократической партии Андрей Богданов сдали в Центризбирком документы для регистрации кандидатами в президенты России, в том числе подписи избирателей в поддержку их выдвижения. Глава предвыборного штаба Касьянова в Мари-Эл Рустам Абдулин подозревается в подделке подписей избирателей. Арестованный вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян болен СПИДом. Об этом стало известно сегодня при рассмотрении в Верховном суде жалобы о продлении ему срока заключения. Суд в Тбилиси заочно приговорил предпринимателя Бадри Патаркацишвили к 2 месяцам заключения. Состояние здоровья писателя Василия Аксенова врачи оценивают как стабильное. Вчера стало известно, что Аксенов попал в больницу с инсультом.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, ситуация на биржах, курсы валют, основные события и тенденции экономического развития в панораме Ивана Трефилова.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля увеличится до нового рекордного уровня – $333.80 за тонну, говорится в постановлении правительства страны. Это почти на $58.50 выше действующей ныне ставки. Пошлина на экспорт нефти пересматривается российским правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре-декабре средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила более $89 за баррель или $650 за тонну. Американский исследовательский центр «Фонд наследия» и деловая газета Wall Street Journal представила очередной ежегодный рейтинг более 150 стран мира по уровню экономической свободы. Он определяется по 10 ключевым факторам, среди которых свобода в бизнесе, торговле, инвестициях и на рынке труда, налоговая нагрузка, уровень коррупции, защита прав собственности, а также гарантии со стороны государства при его невмешательстве в частный бизнес. В 14-й раз подряд рейтинг возглавил Гонконг, на 2-м месте Сингапур. За ними в 1-й десятке Ирландия, Австралия, США, Новая Зеландия, Канада, Чили, Швейцария и Великобритания. Страна с крупнейшей из развивающихся экономик мира, Китай, на 126-й позиции, а Индия на 115-й. Россия на 134-м месте среди 157 включенных в рейтинг стран, между Украиной и Вьетнамом. В 5-ке стран перед Россией, помимо Украины, Экваториальная Гвинея, Узбекистан, Джибути и Лесото. В целом, такая позиция России соответствует ее месту в рейтинге конкурентоспособности крупнейших экономик мира, представленном в 2007 году экспертами швейцарской бизнес-школы AMD, одной из крупнейших в Европе. Говорит старший аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антон Стручиневский.
Ежегодно выходит обзор конкурентоспособности экономик сравнительных. Там полярные очень оценки даются по некоторым показателям, характеризующие конкурентоспособность. У нас отличные показатели по, скажем, макроэкономической стабильности. Тем не менее, очень высокие институциональные риски. В частности, там проблемы судебной системы отмечаются, соблюдением прав собственности и так далее. К сожалению, вот в этой области у нас существенного прогресса пока что, в общем-то, не наблюдалось.
Государственная компания «Российские железные дороги» в 2008 году намерена закупить около 500 новых локомотивов для обновления подвижного состава и обеспечения растущего спроса на перевозки, говорится в сообщении компании. Для сравнения, в 2006 году российским железным дорогам было поставлено 278 новых локомотивов, а в 2007 – 317. При этом, как ранее заявлял президент РЖД Владимир Якунин, особое внимание будет уделяться качеству покупаемой техники.
Современный локомотив западного производства заходит на ремонт раз в 286 суток. Современный наш локомотив, там, вчерашнего дня, должен заходить на ремонт раз в 3 суток. Цель, которую мы перед собой поставили, это чтобы локомотив заходил там, к 12, к 15 и далее на ремонт раз в 2 недели.
Всемирный банк объявил о намерении выделить Казахстану новые займы на общую сумму более $130 миллионов для реализации проектов здравоохранения и науки. Сообщается, что большая часть этой суммы, почти $118 миллионов, предназначена для проведения необходимых реформ в области медицинского обслуживания населения. Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, объявила, что в 2007 году смогла продать больше самолетов, чем американская Boeing, но уступила ей по объему новых заказов. В течение минувшего года Airbus поставила заказчикам 453 новых пассажирских лайнера всех типов, а Boeing – 441. При этом американская компания получила в 2007 году 1413 новых заказов, на 72 больше, чем европейская Airbus. Европейская валюта подешевеет по отношению к доллару на 8% в текущем году в связи с замедлением роста экономики еврозоны и распространением на Европу и США кризиса на жилищном рынке, прогнозирует главный валютный стратег французского банка BNP Paribas Ханс Гюнтер Редекер. По его оценке, к концу 2008 года курс евро к американской валюте снизится до 1 доллара 37 центов. Примерно такой же прогноз у представителя Министерства экономического развития и торговли России Андрея Клепача.
Допускается, что дальше дальнейшего большого падения, которого, правда, многие ожидают, все-таки не будет, учитывая разность в экономической динамике Штатов и других стран. Но, соответственно, это дает в таком среднегодовом выражении примерно 1,36 долларов за евро, исходя из того, что на конец года 1,40.
Тем не менее, эксперты считают, что по отношению к российскому рублю курс доллара в среднесрочной перспективе будет по-прежнему снижаться. Об этом представитель Федеральной службы России по финансовым рынкам Юрий Данилов.
В 2010 году вот эти два курса рубля, номинальный и по паритету покупательной способности, они сойдутся в районе там, 22 рублей. Вот та фундаментально обусловленная оценка российской валюты. К этой точке мы будем двигаться. Может быть, будем двигаться быстрее, может быть, будем двигаться медленнее, но вот пока у нас 24,5, а цель у нас 22.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 28 копеек, на завтра 24,34. Евро сегодня стоит 36 рублей 11 копеек, курс на четверг 36,06. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. Более 100 лет назад в этой стране придумали благотворительную праздничную почтовую марку. О прошлом, настоящем и будущем этого необычного почтового знака беседа нашего скандинавского корреспондента Сергея Джаняна с директором датского фонда рождественской марки Джоан Вестергорд.
Госпожа Вестегорд, как возникла идея создания рождественской марки?
Впервые мысль выпустить особую марку к Рождеству пришла в голову датскому почтальону Эйнеру Хольбелу в 1903 году. В начале 20 века система социальной поддержки в Дании была не так развита, как сейчас. Одним из широко распространенных в обществе заболеваний был туберкулез. И Хольбел предложил организовать сбор средств для больных детей с помощью дополнительной почтовой марки, наклеиваемой в качестве рождественского украшения на поздравительную открытку или письмо. Эта идея была воплощена в жизнь в 1904 году. Именно тогда появились первые в мире рождественские марки. Продавались они во всех датских почтамтах листами по 50 штук, как и сейчас, и стоили всего 2 эры. На собранные за 6 лет продаж деньги Комитет рождественской марки, эта организация является предшественником нашего фонда, выстроил в 1911 году в городе Колдинг на полуострове Ютландия санаторий для детей, больных туберкулезом. Уже в 1912 году в Дании появились первые дома рождественской марки. В них были переоборудованы два бывших детских дома в городах Юльсминде и Мёрков. И через 2 года появился еще один подобный дом на острове Фюн. С годами количество этих благотворительных заведений то увеличивалось, то уменьшалось. И на сегодня в ведении нашего фонда находятся 4 дома рождественской марки.
Не могли бы вы рассказать о них поподробнее?
Проблемы детей и их родителей меняются вместе с развитием общества. Так, проблема туберкулеза утратила актуальность как в Дании, так и в большинстве стран мира. Однако в противоположность 20-м и 30-м годам прошлого века, когда больных детей вывозили в санатории подышать свежим воздухом и набрать пару килограммов, в наши дни настоящим бедствием стало детское ожирение. При том, что чистая экология и здоровое питание теперь доступны всем. Однако похудание не важная, но не главная цель пребывания в доме рождественской марки. Наши педагоги стремятся помочь каждому ребенку ощутить удовольствие от ежедневных маленьких побед. Здесь дети вновь обретают уверенность в себе и навыки социальной коммуникации. Поэтому наиважнейшая задача для нас – это повысить самооценку ребенка, а потеря лишних килограммов – лишь дополнительный позитивный эффект.
Каким образом определяются дети, которые нуждаются в вашей помощи?
Ежегодно в датских домах рождественской марки гостят около 700 проблемных детей в возрасте от 6 до 14 лет. Заявку на посещение составляют родители. Однако окончательное решение о целесообразности пребывания здесь принимает лечащий врач ребенка. Всего за время существования нашей организации мы помогли более чем 66 тысячам датских детей.
Из чего складывается бюджет вашей организации?
Средства фонда складываются из пожертвований частных лиц и предприятий, грантов, выделяемых другими фондами, отчислений от лотерейных продаж и рождественских телепередач. Однако основную прибыль в кассу фонда приносит все-таки продажа рождественских марок. С 1904 года их продано уже свыше 3 миллиардов, а всего ежегодно выпускается около 40 миллионов этих почтовых знаков. Дизайн марки 2007 года разработан 42-летним графиком, самоучкой, Томасом Шредером и выдержан в весьма современном стиле. Художник использовал белый, золотой и светло-голубой цвета на фоне темно-синего зимнего неба. Датское изобретение получило широкое распространение в мире. Точных цифр не знаю, но говорят, что рождественские марки имеют хождение уже в 130 странах.
И последний вопрос, госпожа Вестерман. Какие у фонда рождественской марки планы на будущее?
С появлением интернета датчане заходят на почту не так часто, как раньше. И это, конечно же, затрудняет распространение нашей продукции. Поэтому с 2001 года мы начали продажу электронных рождественских марок и надеемся, что это нововведение продолжит традицию классических бумажных почтовых знаков. Электронную марку можно приобрести, посетив наш сайт и скачав с него программу, автоматически устанавливающую изображение отсканированной рождественской марки в вашу электронную корреспонденцию. А стоит такая услуга столько же, сколько и обычный лист с бумажными марками. 50 датских крон для частных лиц и 250 крон для компаний.
Говорит директор датского фонда рождественской марки Джоан Вестегорд. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Это беседа и очень любопытная история о том, как марки помогают больным детям. Завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная тема, самая скандальная, конфликтная – ситуация вокруг деятельности Британского совета в России. Ситуация явно становится крупным дипломатическим скандалом. Это и другие темы нашей постоянной рубрики через теперь уже минуту. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нельзя ожидать от людей веры в лучшее будущее, если их бросают в тюрьмы за мирное обращение к властям.
Конечно, никак им не хотелось критический голос допустить на центральные...
Губернатор-коммунист добился определенных позитивных подвижек в развитии региона.
По требованию сдаться, бандитам был открыт огонь, все четверо бандитов уничтожены.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».